Вы слухаете «Выніки дня». З вами Юрась Бушляков. Сьогодні у програмі. У четвер у Менску пройшла пресовая конференция представников инициативной группы для проведения кампании бойкоту сёлетних выборов у Палату представников. Гость нашего эфира – представник инициативной группы, былы политвязень и былы пресс-секретар Андрея Санникова на минулых президентских выборах Александр Атрощенко. Европейский звяз по-ранейшему разглядая пытание об унесении новых именов у спис белорусских чиновников, яким заборонены уезд на территорию Еврозвязу. У Беларуси рыхтуют новый закон об выдавецкой справе, ти чакая недержавных выдавцов перерегистрация. Вице-премьер Беларуси Сергей Румас не выключая продажу белорусских нафтотранспортных предприемств. Вас чакая подсумование інших подеев 2 лютого, звонки слухачов, а так само рубрика «Имены свободы». Владимир Орлов расскажет сегодня про Владимира Катковского. Перш як перейти до огляду белорусских подеев, расскажу еще про надворье. У найближайшие сутки в Беларуси будет по-ранейшему вельми холодно. У ночи на большей части территории краины температура опустится до минус 25-29 градусов. Местами будет минус 30-32. У день у поособных районах невеликий снег, шерань, на дорогах гололедица. Ветер усходний 2-7 метров за секунду. Температура у день минус 15, минус 21 градус, у поособных районах до 23 градусов морозу. С вами Радио Свобода, и на черзе у нас огляд белорусских подеев. Алена Радкевич.
Еўразвяз надалей разглядае пытанне аб даданні новых імёнаў у спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на еўрапейскую тэрыторыю. Апазіцыйныя палітыкі, каментуючы заяву офісу за дэмакратычную Беларусь, адзначаюць, што не час пераглядаць спіс неўязных.
По-моему, не самый лепший час выбранный для того, чтобы отменять этой санкции. Странников в тюрьме, Садкевича в тюрьме. Бондаренко в тюрьме не выглядает, допустим, не то, но вот прошение этому помилованию. Вот в этот час, сейчас напруги, вот такого Садникова, какого в этих выборах, такая заява, конечно, повинна выкликать раздражение.
Четыре оппозиционные организации подписали декларацию об громадской дискуссии на конформу уделу оппозиции у выборах 2012-го. И они заявляют про намер снять своих кандидатов до початку дотерминового голосования, коли в краине будут политвязни. Инициативная группа по проведению кампании бойкоту парламентских выборов звернулась до громадян Украины с закликом не брать удел в выборах.
Последние выборы показали, что власть, в принципе, не способна проводить выборы. По сути, на последних президентских выборах в стране произошел военный переворот, власть проиграла выборы, истинных лидеров народа посадили в тюрьму. Поэтому в таких условиях участие в парламентских выборах приведет, безусловно, только к признанию этой власти.
Партія БНФ пропонує напередодні парламентських виборів провести Конгрес демократичних сил. Комітет правов чоловіка ААН закликав не виконувати присуд Ковальову і Коновалову. Віце-прем'єр Білорусі Сергій Румас не виключає продажу білоруських нафтотранспортних підприємств.
Сьогоднішнє дійство правительства не далі будуть йти на те, щоб, скриває свої недоработки, компенсувати продаж.
Україна спинила експорт електроенергії у Білорусь. У белорусском футболе из-за финансового кризиса банкротуют целые команды.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Радкевич. У эфиры выники четверга, 2 лютого. Зараз про некоторые белорусские подеи больше подробязно. Инициативная группа для проведения кампании бойкоту выборов депутатов Палаты представников звернулась до громадян Украины с закликом не брать удел в выборах. Геннадий Федынич, Виктор Ивашкевич, Александр Атрощенко, Алексей Марочкин и Виктор Болдин на прессовой конференции в Менску закликали все демократичные политичные партии и рухи, а так само громадские организации, долучиться до кампании «Бойкот». Репортаж Галины Абакунчик.
Активісти ініціативної групи кампанії «Бойкот» нагадали, що іще літесь ідею неуділу у виборах, а дім'я своїх партій рухов обвістив Станіслав Шушкевич, Олександр Казулін, Євген Афнагель, Павел Маринич при підтримці Координаційної ради народних сходів, партії БНФ, БХД, АГП і многих інших. Умовою для уділу у виборах було виконання влади шерого потребування у гулінні політичних і економічних реформов, а передусім визволення політичних в'язнів. Гэтыя умовы выкананыя не былі, і гэткім чынам надышоў час актыўных дзеянняў, кажа адзін з прадстаўнікоў ініцыятывы Віктар Івашкевіч.
Наша пазіцыя ясная. Калі нехта заявляе, што няма чаго байкатаваць, бо выбараў няма, то прабачце мяне, удзельнічаць в тым, чаго няма, больш лагічна. І таму кампанія працягваецца, і мы не пагрызаем непатрэбных дыскусій, а вядзем канкрэтную працу. Мы спадзяемся, што следам за байкотам выбараў будзе больш маштабная кампанія байкота рэжыма.
Актывісты кампаніі «Байкот» таксама заявілі, што байкатаванне мае быць не пасіўнай, а актыўнай кампаніяй. У прыватнасці, ўжо цяпер у рэгіёнах Беларусі працуюць дзясяткі чалавек, якія пачынаюць папулярызацыю ідэі байкоту выбараў праз распаўсюд тэкставага звароту. Днямі распачынае працу адмысловы інтэрнэт-сайт. Пры неабходнасць такой працы і самой кампаніі гаворыць Александр Атрошчынка.
На мой взгляд, разговор о парламентских выборах, в принципе, сейчас неуместен. Последние выборы показали, что власть, в принципе, не способна проводить выборы. По сути, на последних президентских выборах в стране произошел военный переворот, власть проиграла выборы, истинных лидеров народа посадили в тюрьму. Поэтому в таких условиях участие в парламентских выборах приведет, безусловно, только к признанию этой власти.
Паводле ініцыятараў кампаніі «Байкот», калі ідэю байкатавання выбару палітычныя партыі і рухі яшчэ не падтрымалі на ўзроўні партыйных рашэнняў кіраўніцтва, то такая магчымасць ёсць. А шараговыя актывісты нават тых палітычных сілаў, якія рыхтуюцца браць удзел у выбарах, вельмі часта падтрымліваюць байкот. З гэтым пагадзіўся сваёй прысутнасцю на прэсавай канферэнцыі і прадстаўнік кампаніі «За справядлівыя выбары» Віктар Карняенка.
Актыўны байкот, конечно, тут не все просто, не так просто эту кампанію здзейсніць, але настрой ініцыятараў мне падабаецца. Тут я прыйшоў не тым ліку і таму, што мы разам збіраемся ладзіць кампанію «За справядлівыя выбары», яны таксама дакларавалі, што збіраюцца ўдзельнічаць у ёй. Якраз супрацоўніцтва ў аспекце супрацьстаяння фальсіфікацыі, іх фіксацыі і ўрэшце рэшт данясення да народа праўды пра беларускі русскія выбары, падзяюся, будзе плённым у тым ліку з ініцыятарамі байкоту.
Актывісты ініцыятыўнай групы таксама заяўляюць, што народны байкот – гэта рэферэндум пра недавер Лукашэнку і першы крок да ягонай адстаўкі.
Да репортажу Галіны Абакунчык я дадам, што хвіліну праз 25 гостем нашага эфіру будзе прадстаўнік ініцыятыўнай групы для правядзення кампаніі байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў, былы палітычны вязень і прэс-сакратар Андрэя Саннікава на выбарах 2010 году Александр Атрошчынкаў. Партыя БНФ прапануе напярэдадні парламенцкіх выбараў правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. Старшыня партыі Алексей Янукевіч лічыць, што на гэтым кангрэсе можна пераадолець раскол у дэмакратычным лагеры ў пытаннях байкоту ці ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Як вядома, дэкларацыю аб грамадскай дыскусіі пра мэты і формы ўдзелу беларускіх дэмакратычных сілаў у выбарчай кампаніі 2012 году падпісалі прадстаўнікі руху за свабоду, партыі БНФ, кампаніі «Гавары праўду» і беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Паводле кіраўніцы офісу за дэмакратычную Беларусь Вольгі Стужынскай пашырэнне візавых санкцыяў у дачыненні да новых беларускіх чыноўнікаў на гэты момант не з'яўляецца эфектыўным метадам. Дзейныя спісы неўязных, на думку Вольгі Стужынскай, трэба перагледзець. Гэтыя заявы выклікалі бурную дыскусію ў беларускім грамадстве, Гіна Студзінская выслухала розныя думкі.
Экс-кандыдат у прэзідэнты, лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў катэгарычна супраць перагляду санкцыяў.
По-моему, не самы лепшы час выбраны для таго, каб адняць гэтыя санкцыі. Саннікаў у турме, Статкевіч у турме. Мандарэнка ў турме не выглядае пакуль што на тое, нават вот, пры прашэнні этому памілаванню. Вот у гэты час, у час напругі, такого Саннікаў, какого з гэтых выбараў, такая заява, конечно, павінна выклікаць раздражэнне.
Год таму пад санкцыі еўразвязу трапіла шмат журналістаў пра ўладных СМІ і кіраўнікоў ВНУ. Ректор Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Міхаіл Батура, які разам з ректорам директором БДУ Сергеем Абламейком трапил у спіс невыязных, узрадованы инициативой офису, бо мусил пропустить удел у серьезных науковых сустрэчах.
Безумовно, становча. Вот у меня сейчас лежит приглашение. Латвийский университет в качестве координатора университетской сети Балтийского региона организует заседание ректоров законодательства, управленческой структуры и экономика в образовании 11-12 апреля в Риге. Ну вот я размышляю, что мне робить в этой ситуации. Потому что эта санкция лишает конструктивного диалога. Я считаю, что это совершенно не дающая никакого результата хорошего санкции.
Что до журналистов и керуников державных медиа, то, сутыкнувшись с реальными заборонами на выезд за межу, яны почали обураться и навод звертаться у суды. А еще год тому, доведавшись про санкции, некоторые гэтым вельми гонорились. Вы что заявил Радио Свобода керовник белорусского телебачения Геннадий Давыцко ровно год тому, 3 лютого.
Некому сдается, что это образа, а мне сдается, что это комплимент и навод пашана. Оказывается, я увохожу у спис людей, якія больш за інших заклапочаны обороной уласнай радзімы, самастойнасці, незалежнасці. Гэта элітны спіс, і я ганаруся, што я трапіў у яго.
На жаль, не ўдалося даведацца цяперашняе меркаванне спадара Давыцькі. У прыёмнай адказалі, што ён на выездзе, будзе толькі ў пятніцу. Галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін летась казаў Радыё «Свабода» літаральна наступнае. Я б гэты спіс назваў спісам ганаровага легіёну. А потым ён звяртаўся ў Еўрапейскі суд па правах чалавека, які, паводле слоў спадара Гігіна, прыняў пазоў да разгляду. Сёння Вадзім Гігін кажа, што сам са здзіўленнем даведаўся пра такі крок офіса за Еўрапейскую Беларусь. І калі гэта сапраўды так, то яго можна толькі вітаць. На яго думку, скасаванне ўсіх санкцыяў увогуле не за гарамі.
Таму што яны даказалі сваю абсалютную неэфектыўнасць, абсурдность. Европе треба шукать новые шляхи относин к Беларусью. Сучасная политика Евросоюза, она только штурхает Беларусь на усход, да, больше сильной интеграции с Россией. Ну, а офис за демократичную Беларусь, это початок разведки боем, смены политики Евросоюза в относинах до Беларуси.
Владимир Някляев отзначает, что вся проблема у паумерах. Сама Беларусь не может вызначиться, куда крочить. Евразвяз же пропонуя не конкретные кроки, а паумеры удочинения до Беларуси.
Хоть вот на полмеры увесь час, они вот эти проклёны сидят на Беларуси, а не только звонку, где мы живем на полмерах. На полову диктатура, на полову до этой диктатуры санкции, на полову мы белорусы, на полову мы русские. Мы сами не можем вызначиться, и в этом проблема того, что люди вокруг не могут вызначиться в отношениях до нас.
Это были слова у Владимира Някляева. Еўрапейскі звяз па-ранейшаму разглядае пытанне аб унясенні новых імёнаў у спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу. Пра гэта сёння паведаміла Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка верхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрін Эштон, каментуючы ініцыятыву офісу за дэмакратычную Беларусь перагледзець памянёны спіс. Мяч на баку беларускіх уладаў, яны павінны вызваліць і рэабілітаваць усіх палітычных вязняў, і тады Еўразвяз зможа рэагаваць адпаведна, сказала Майя Кацыянчыч.
Гаворыць і паказвае Свабода. Зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Байкот ці ўдзел выбарах, дылема беларускай апазіцыі. Ці паспрыяе байкот вызваленню палітвязняў? Каго збіраюцца байкатаваць апазіцыянеры? Выбары ці адзін аднаго? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце перадачу ў суботу 4 лютага ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР».
Віцэ-прэм'ер Беларусі Сергей Румас не выключае продажу беларускіх нафтатранспартных прадпрыемстваў. Пра гэта ён заявіў журналістам у чацвер. Памянёныя прадпрыемствы могуць увайсці ў спіс прадпрыемстваў, якія плануецца прыватызаваць сёлета. Такі спіс будзе перададзены ўрадам Александру Лукашэнку ўжо наступнага тыдня. Ад продажу гэтых прадпрыемстваў афіцыйны Менск хоча атрымаць 2,5 мільярды даляраў. Як ставяцца беларускія эканамісты да магчымасці продажу следам за Белтрансгазам беларускіх нафтатранспартных прадпрыемстваў? Оценка керівника аналітичного центру «Стратегія» Леоніда Заїки.
Страну распродают. Это попытка распродать и сделать красиво для белорусов на один год. Экономически это вообще недопустимо. Сидели, довели до ручки, все, а потом начинают распродавать. Причем сами-то ничего не создали. Только построили все квартиры и дома. Играют ребята в экономику. Уже 17 лет. И теперь продают. Позор. В любой стране инфраструктура является ключевым элементом. Это самое дорогое, что есть.
Гэта быў кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка, а зараз думкі эканаміста Міхася Залескага.
Яны ж залезли уже в кишень до Москвы и сидят там у кишени, как мышка. Просто русские хотели купить нафтопроводы. Но они узбрыкнули там в оглобли крыху. Зараз им говорят, тихо сядите и продавайте то, на что мы пальцем покажем. И они будут продавать. Хорошей же много треба, различиваться треба с усими. Краина подобная на организм. И мы продаем частки вот гена организма. С тягом часу любой продаж может зарабиться фатально.
І ще одна оценка – були кандидат у президенти економіст Віктор Терещенко.
Сьогоднішнє дійство правительства не далі будуть йти на те, щоб, скривати свої недоработки, компенсировать продаж. А продажи основних фондов, особенно значимых, и которые сегодня на рынке покупают, это для нас плохо. Но вынуждены правительство продать, так как других поступлений-то нет. Предстоит и девальвация, и хаос, и коллапс в экономике. Может быть, в меньшей мере, как в прошлом году, но это неминуемо.
Экономист Виктор Терещенко. Вы слушаете радио «Свобода». Круглые сутки у Менску включен наш телефон-аутоотказник 266-39-52.
Русский рубль маячит на границе. Между прочим, довольно давно. Путин говорит о союзном государстве. До сих пор его нет, как и нет Бородина, секретаря союзного государства. Союзное государство, если один президент Путин, вот и будем ждать выборов, осталось мало. В данный момент тройственный союз, к которому примкнут остальные советские республики. Естественно, кроме Прибалтики и Украины. Украинцев называют националистами. Это националисты в лучшем понимании слова. Поэтому должен в этом вновь образованном тройственном союзе и название валюты должно соответствовать другому названию, но не русский рубль, азиатского происхождения. Что-то наподобие евро, только с азиатским акцентом. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слушаете радио «Свобода». Выники четверга, 2 лютого. Темы дня. Европейский звяз по-ранейшему разглядая пытание об унесении новых имен у спис белорусских чиновников, яким заборонены въезд на территорию Еврозвязу. Напередодні с пропановою переглядеть спис неуязных у бок его изменшения выступил Офис за демократичную Беларусь. Оппозиционные политики, комментуючи заяву Офису за демократичную Беларусь, отзначают, что не час переглядать спис неуязных. Инициативная группа для проведения кампании бойкоту выборов у Палату представителей звернулася до громадян Украины с закликом не брать удел у выборах. Четыре оппозиционные структуры подписали декларацию об громадской дискуссии на конт формов удела оппозиции в выборах 2012 года. И они заявляют про намеры снять своих кандидатов до початку дотерминового голосования, коли в Украине будут заставаться политвязни. Партия БНФ пропонує напередодні парламентських виборів провести конгрес демократичних сил. Віце-прем'єр Білорусі Сергій Румас не виключив сьогодні продажу білоруських нафтотранспортних підприємств. Комітет правов чоловіка ААН закликав не виконувати вироку Дмитрію Коновалову і Владиславу Ковальову, присудженим до найвищої міри покарання по обвинуваченні в учиненні теракту у Менським метро. сёння стало вядома, што ў Беларусі рыхтуюць закон аб выдавецкай справе. Ці абгрунтаваны асцярогі, што на падставе гэтага закону прыватных выдаўцоў чакае зачыстка, як у свой час палітычнай партыі або праваабарончай арганізацыі. Каментары збіраў Олег Грудзіловіч.
Про магчимые нововведения 2 лютого распавела звезде депутат постоянной комиссии Палаты представников по эдукации, культуре, науке и науково-технической прогрессе Алена Новик. Державное регулирование теперь будет охопливать весь цикл створения вырабу и распаўсюджвання выдавецкой продукции. Замест дзейнага механизма лицензования з'явится державная регистрация выдавцов, вытворцов, распаўсюдников друкованной продукции с введением одиного реестру, отзначила Алена Новик. Выдавец будзе абавязаны мець у штаце выдавецкага спецыяліста, які здаў кваліфікацыйны экзамен, а калі выдавец індывідуальны прадпрымальнік, ён будзе абавязаны мець вышэйшую адукацыю. А Міністэрства інфармацыі атрымае права адмовіць у дзяржаўнай рэгістрацыі або ануляваць рэгістрацыю, калі гэтыя патрабаванні невыкананыя ці за грубыя парушэнні. Сярод іх прыкладам парушэнне заканадаўства аб аўтарскім праве і сумежных правах, выпуск прадукцыі, якая супярэчыць нацыянальным інтарэсам краіны, прапагандуе вайну, міжнацыянальную варожасць. Змітер Колас займаецца выдавецкай дзейнасцю ў Беларусі больш за 20 гадоў. Паводле статусу ён індывідуальны прадпрымальнік. Збольшага Змітер Колас скептычна ўспрыняў прапанаваны законапраект, але адзначыў і становчыя моманты.
Адзінае становчае, што хочуць сабраць усё ў адно. А ўсё астатняе, ну, не будзе ліцэнзіі, але ўсё па сутнасці рэгістрацыя, яна прадугледжвае ўсе тыя самыя працэдуры, як пры ліцэнзаванні. То есть застаецца іспыт, застаецца там віды літаратуры. У прынцыпе іспыт напэўна патрэбен, каб не займаўся выдавецкай справай абы хто.
Змітер Колас тлумачыць, што сёння тым, хто хоча займацца выдавецкай дзейнасцю ці распаўсюдам выдавецкай прадукцыі, вельмі складана пачынаць справу, паколькі нарматыўная база распыленая па розных актах. Аб'яднанне патрабаванняў у адным законе пойдзе на карысць, мяркуе выдавец Змітер Колас. Вітае ён і павышэнне патрабаванняў да ўзроўню адукацыі тых, хто будзе займацца выдавецкай справай. Пры гэтым спадар Колас мяркуе, што Міністэрства інфармацыі не мусіць браць на сябе функцыю вызначаць, якая друкаваная прадукцыя больш якасная. Гэта мусіць вызначаць рынак, кажа выдавец.
Я прочитал такую некую дивную фразу на конт того, что неякостная выдавецкая продукция погрожает информационной безопасности державы. Это каким чином? Что она называет неякостной? По зместе, по графичным выкананию. И кто может оценивать якость мастацкого твора? Это вельми такие субъективные все категории. Объективная это полиграфия, да, это объективная категория. Але яким чином інформаційної безпеці держави може вона погрожати вот этой неякосності? Вона може погрожати тільки добробиту того, хто її виробляє. Неякосная література.
Директор приватного видавництва «Кнігазбор» Геннадій Вінярський міркує, що закон об видавецькій справі у пропонованому вигляді не стане інструментом чистки видавців по воді політичних чи інших прикметів, але все залежить і від уживання будучого закону.
З одної умови дозволяє, що не дай Бог, що це буде знову перерегістрація, коли знову перерегістрація, знову іспит буде, тоді можуть почистити. А коли автоматом, коли це тільки для нових, тоді це фактично нічого не несе.
Голосаванне па праекце закону пройдзе, як чакаецца, на вясновой сесіі.
У Беларусі рыхтуюць закон аб выдавецкай справе. Тэму падрыхтаваў Олег Грудзіловіч.
Ёсць дзеці, за якіх бацькі ўсё вырашылі яшчэ да іх нараджэння. Ці толькі жанчына выбірае, нараджаць ці не нараджаць. Як быць маці-адзіночкай у Беларусі? Пра гэта ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці» у эфіры «Радыё Свабода».
Программа Александра Дынько у наступной годины нашего эфиру. Вы слухаете радио «Свобода», и мы протягиваем опытанием. Жыхары Магілёва отказываются на пытанне, ці тепло теперь у их у кватэры и на працы, и як яны ратуются от моцных морозов.
У нас норма, 18 градусов есть. И на праце, и дома. Ну, теплее всегда хочется. Но это же не лето. Одеваемся дома. Только началась зима.
У меня стоят пластиковые окна, европакеты, поэтому у меня очень тепло. Я хожу даже без колодок. А уж очень холодно. Топят одинаково. Ну, наверное, все-таки ремонт и дают что-то о себе знать. По надобности выйдем, а вот так дома сидим.
Не особо. Прохладно, так сказать. Слабо топят.
Вот морозы сейчас начались, вот буквально дня три топит только хорошо. Оказывается, можно топить. В спортивном костюме ходишь-то. Свитер.
Очень жарко. Я хочу в домоуправление звонить, чтобы немножко меньше топили. Наверное, боятся, чтобы не замерзли. Все-таки на улице температура до 30.
А потом я прийду рахунок за отепление.
Я пенсионерка. Я боюсь этого, конечно.
Средняя температура 18 градусов. Можно чуть-чуть теплее. Наверное, традиционная температура.
Ясно. Ну, дома тепло, 20 градусов. А на праце надо топить. Сколько топлю, столько тепло. Как перестаю, так холодно. Вагончик дырявый. Тепло одеваюсь и быстрее бегаю по улице.
Холодно. У нас обкладывают дом на первом этаже. Я. А двери в подвал не закрыли. И весь мороз сейчас идет под дом и мне в квартиру. Одну сторону сделали, а другую нет, потому что, видимо, из-за морозов. Так и кинули все.
У меня лично градусов 22. Так. Ну, короче, я в майке могу ходить. Спокойно. Можно поэкономить чуть-чуть. По моей квартире, по других не знаю.
Тепло. Ну, голые ходим, не одеем свитера, когда газ запалим. Не, ну, если его там захочешь чуть-чуть подогреться, так можно и без свитера ходить.
Дома тепло. На праце, на стройке работаю, ну, там относительно тепло. Если внутри работаешь, то нормально. Если на улице, то, конечно, прохладно. Тепло, одеваемся.
И дома тепло. На работе подключили отопление нормально так, более-менее. Теплее, чем когда не было морозов.
Голосы с Могилевских улиц.
Такой сторонки в інтернеті, як офіційний сайт «Крупак2», я ще не бачив. Замість традиційного переліку географічних, історичних цікавосток, убачив некілька сторонок обвісток про продаж переважно двухпокойових квартир. Мовляв, мальовниче місце, рака, ліс, озеро, можна сказати, оздоровленший лягер. Откуль такая колькость квартир на продаж, доведався уже у самым поселище. Моє подорожжа у войсковий городок «Крупки-2».
Передача Виталя Сямашки у наступной године «Эфиру свободы». Вы слухаете выники четверга, 2 лютого. С вами Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полгодины вы еще почуете. У четвер у Менску прошла прессовая конференция представников инициативной группы для проведения кампании бойкоту выборов у Палату представников. Гость эфиру – представник инициативной группы, был и политвязень Александр Атрощенко. Пощекает так само рубрика «Имены свободы». Владимир Орлов рассказывает сегодня про Владимира Катковского. Перш як перейти до огляду белорусских подеев, расскажу еще про надворье. У наиближайшие сутки у Беларуси по-ранейшему вельми холодно. У ночи на большей части территории краины температура опустится до минус 25-29 градусов, местами будет минус 30-32. У день по особных районах невеликий снег, шерань, на дорогах гололюдица. Ветер усходний 2-7 метров за секунду. Температура у день минус 15, минус 21, у поособных районах до минус 23 градусов. А зараз Алена Радкевич за глядом белорусских подеев.
Еўразвяз надалей разглядае пытанне аб даданні новых імёнаў у спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронена ўезд на еўрапейскую тэрыторыю. Апазіцыйныя палітыкі, каментуючы заяву офісу за дэмакратычную Беларусь, адзначаюць, што не час пераглядаць спіс неўязных.
По-моему, не самый лепший час выбранный для того, чтобы отменять эти санкции. Санников в тюрьме, Статкевич в тюрьме. Бондаренко в тюрьме не выглядит, потому что нету я навык вот прошения этому помилованию. Вот в этот час, сейчас напруги, вот такого садника, какого в этих выборах, такая заява, конечно, повинна выкликать раздражение.
Четыре оппозиционные организации подписали декларацию об громадской дискуссии на конформу уделу оппозиции у выборах 2012-го. И они заявляют про намер снять своих кандидатов до початку дотерминового голосования, коли в Украине будут политвязни. Ініціативная група по проведению кампании бойкоту парламентских выборов звернулася до громадян Украины с закликом не брать удел у выборах.
Последние выборы показали, что власть, в принципе, не способна проводить выборы. По сути, на последних президентских выборах в стране произошел военный переворот, власть проиграла выборы, истинных лидеров народа посадили в тюрьму. Поэтому в таких условиях участие в парламентских выборах приведет, безусловно, только к признанию этой власти.
Партия БНФ пропонує напередодні парламентських виборів провести Конгрес демократичних сил. Комітет правов чоловіка ААН закликав не виконувати присуд Ковальову і Коновалову. Віце-прем'єр Білорусі Сергій Румас не виключає продажу білоруських нафтотранспортних підприємств.
Сьогоднішнє дійство правительства не далі будуть йти на те, щоб, скриваючи свої недоробки, компенсувати продаж.
Україна спинила експорт електроенергії у Білорусь. У білоруському футболі з-за фінансового кризису банкрутують цілі команди.
Алена Радкевич про білоруські події четверга. Як ви чули, у Мінську сьогодні пройшла пресова конференція представників ініціативної групи для проведення кампанії бойкоту сьогоднішніх виборів у Палату представників. Гость эфиру, сябра инициативной группы, былый политичный вязень и пресс-секретар Андрея Санникова на выборах 2010 года Александр Атрошченко. На початку размовы я спытался у господара Атрошченкова, ці мають оппоненты улады ресурсы, каб бойкот реально реализовать. От выходу на кожного выборника подчас кампании до контролю колькости тых, кто все ж прийде на участки, каб проголосовать.
Так, я думаю, певні ресурси маються. Що тичиться назірання, почну з цього питання, то тут вельми багато досвід накоплене. За останні роки, здається, назірання з усіх компаній проявляло себе достатково мощним накірунком праці білоруської опозиції, білоруських правооборонців. І в сенсі спіртної, в сенсі ресурсної. На кожних виборах бачимо, що назіральники можуть засвідчити і приблизно виніки голосування і фіксують масові порушення, що, в принципі, є метою назірання. Ну, що тичиться іншого складника засобів інформації, то тут я впевнений, що так само ресурсів хопить, тому що до кампанії бойкоту долучаться ті активісти, які працювали на кампанії президентській у штабах абсолютно різних кандидатів. У кампанію вводять представники різних партій, політичних рухів, громадських рухів. Тому я впевнений, що ініціатива бойкот, як кайвірні логічна, послідовна і моральна кампанія, буде підтримана всіми здоровими силами.
Мой коллега Юрий Дракохруст, розважаючи у блогу на сайті «Свободи» про можливість бойкоту виборчої кампанії, отзначил, я процитую, что есть у идеи бойкоту нечто, что суперечить державному национальному почутцю людей. Конец цитаты. Тимая сенс кампания бойкоту при тех законопослухмяности, при застрашенности, какие так характерны для сегодняшнего белорусского громадства?
Я думаю, прежде всего, эта кампания имеет сенс, потому что, ну, зрозумело, что белорусское громадство сегодня заполохано. Самые ведомые, самые популярные политики белорусские кинуты у тюрьму, как Андрей Санников и Николай Статкевич, позбавлены права удельничать у выборшей кампании, как, например, Владимир Некляут и иншие керовники штабу, иншие ведомые политики и громадские деятели. Тому зрозумело, что треба шукать иншие формы борьбы, такие активный бойкот, який выразится у отмове от сотрудничества с уладами на разных уровнях и, прежде всего, на уровне голосования. Я думаю, что такая форма борьбы как раз-таки має сенс. Зрозуміло, що влади будуть використовувати адміністративний ресурс, щоб загнати білорусів на вибори. Але, ну, ми бачимо, що це правда, є вельми серйозні такі системні спрацовки у сьогоднішній системі. Ми бачимо, що то тут, то там узникають страйки, що влада не справляється з викликами сьогоднішнього часу, ні з політичними, ні з геополітичними, ні з економічними, ні з інформаційними ніякими закликами. Тому народ бачить, що наспіла непозбіжність переменів. На жаль, влада це правда упирається, різними методами хапається за владу, не зважаючи на закон, не зважаючи на інше. Тому я лічу, що менавіто така форма, як адмова ад супрацоўніцтва сёння мае вельмі вялікі патэнцыял.
Але ж несумненна тое, што выбарчая кампанія дае пэўныя магчымасці для кантактаў дэмакратычна настроеных людзей з радавымі выбарнікамі. Чаму ініцыятары кампаніі байкот адкідаюць падыходы той часткі дэмакратычных сілаў, якія ўсё ж схільныя абмяркоўваць магчымасці, як скарыстаць патэнцыял гэтай выбарчай кампаніі?
Ведаеце, возьміце любы штогадовы там штогадовую справаздачу праваабарончых арганізацыяў, напрыклад, весны, знойдзеце там сотні, тысячы прозвішчаў людзей, якія працуюць з выбаршчыкамі, працуюць з народам кожны дзень, кожную гадзіну, незважаючы на нейкія сігналы там з цэнтра выбаркама, з адміністрацыі прэзідэнта. І гэта людзі, якія ідуць да працоўных, да звычайных жыхароў. Яны ідуць па кватэрах, выходзяць на плошчу, за гэта іх затрымліваюць, збіваюць. Гэта людзі, якія вядуць кампанію кожны дзень. Менавіта на гэтых людзей мы арыентуемся. А што тычыцца магчымасцяў перадвыбарчай кампаніі, то яны таксама будуць выкарыстоўвацца. Нават у лукашэнкаўскіх законах запісана, што можна агітаваць і за кандыдатаў, і супраць кандыдатаў, і за байкот. Таму у гэтым сэнсе ніякіх там законных перашкодаў мы не бачым.
Вядома, што дэкларацыю аб грамадскай дыскусіі пра мэты і формы ўдзелу дэмакратычных сілаў у выбарчай кампаніі падпісалі прадстаўнікі чатырох структур: руху за свабоду, партыі БНФ, кампаніі «Гавары праўду» і беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Александр, хто ўсё ж такі перашкодзіў, каб на выбарчую кампанію, на сустрач гэтай выбарчай кампаніі апаненты ўлады ішлі адной калёнаю? Чаму ўсё-такі атрымліваюцца тут як бы два лагеры: кампанія байкоту і кампанія, я б так акрэсліў, рацыянальнага выкарыстання гэтых выбарчых магчымасцяў?
Ведаеце, я не разумею, чаму так атрымліваецца. Я тут не бачу ніякай логікі, не бачу ніякага разумнага абгрунтавання. Калі мяне пераводзілі з КДБ у пачатку на Валадарку, потым у калонію, папрашу калонію 3 у Віцебску, я ў першы раз пабачыў газету «Народная воля». Там я пабачыў ліст і артыкул, падпісаны Шушкевічам, актывістамі Еўрапейскай Беларусі, якія засталіся на свабодзе, Івашкевічам, іншымі вядомымі людзьмі, якія сказалі, што ніякага ўдзелу ў выбарчых кампаніях немагчыма пасля таго, што адбылося 19 снежня 2010 года. Потым я пабачыў тое ж самае ўжо ў выкананні лідараў партыі, так званай шасцёркі, летам мінулага года. Я быў вельмі ўсцешаны, што ёсць адзіны падыход, ёсць адзінства ў пытанні і палізняволеных, і падыходаў да выбарчай кампаніі. Сёння я бачу, што, ну, звычайна, што калі я выйшаў з турмы, я далучыўся да гэтай працы, але я бачу, што сёння некаторыя палітыкі адмаўляюцца ад тых пагадненняў, таму што, ну, сапраўды было, максімум, упершыню дасягнута адзінства і ў падыходах да кампаніі, ў падыходах да патрабаванняў вызваліць палізняволеных і гэтак далей. Сёння, ну, я бачу адыходы, ну, якія не маюць ніякага рацыянальнага тлумачэння, таму нехта хоча хістацца, нехай хістаецца, нехай тлумачыць сваім актывістам, актывістам сваіх партый, чаму яны гэта робяць. Мы гэта не будзем рабіць. Мы лічым, што наш выбар, ён вельмі лагічны, вельмі маральны, і мы ведаем, што ён падтрыманы тымі нашымі калегамі, сябрамі, якія застаюцца за кратамі сёння.
Александр, і апошняе пытанне: калі людзі ў Беларусі адчуюць, што кампанія байкот ўжо працуе, ўжо рэалізоўваецца?
Ну, мы, канешне, як актывісты, як лідары пэўных груп зробім для гэтага ўсё для нас магчыма, але сапраўдны рух, сапраўднае, я б сказаў, дыханне пераменаў людзі адчуюць толькі тады, калі яны самі гэтага захочуць. Сапраўды, што актывісты, дэмакратычныя, нацыянальныя лідары і актывісты дэмакратычных арганізацый робяць ўжо не першы год тое, што яны могуць, каб наблізіць на нашы перамены. Але калі кожны беларус ці значная частка беларусі не захоча гэтага, зразумела, мы гэтага не зробім. Таму наш зварот, перш за ўсё, да народу. Давайце разам вызначым будучыню нашай краіны.
Прадстаўнік ініцыятыўнай групы для правядзення кампаніі байкоту сёлетніх выбараў у палату прадстаўнікоў, былы палітычны вязень і прэс-сакратар Андрэя Саннікава на выбарах 2010 году Александр Атрушчынкаў. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз і знову слово нашим слухачам.
Браво, Ермошина, браво. Когда заявила, что никакого бойкота парламентских выборов у оппозиции не получится. Не говорите, что она как в воду смотрела. Нет, она просто по доброте душевной проговорилась или подала оппозиции знак, что против происков КГБ и других гибистских структур оппозиция бессильна. Вместо того, чтобы поставить Лукашенко ультиматум с конкретной датой освобождения всех политзаключенных, лидеры партий начали какую-то свою игру. Вот мы начнем, посмотрим с ним, что за мямля-тямля. Вот когда все политзаключенные будут освобождены, допустим, до 15 марта, дня Конституции, тогда и начнем. А нет, на день воли, посмотрим. Слабо так сделать. А если пересмотреть списки невыездных в сторону уменьшения? Ну-ну, давайте. 30 серебряников еще никому добра не приносили. Татьяна, Минск.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки. Выники четверга, 2 лютого. И снова нагадаю, тема дня. Европейский звяз по-ранейшему разглядая пытание об унесении новых именов у спис белорусских чиновников, яким заборонены въезд на территорию Евразвязу. Напередодни с пропановую переглядеть спис неуязных, у бок его изменьшения выступил офис за демократичную Беларусь. Инициативная группа для проведения кампании бойкоту выборов у Палату представников звернулась до громадян Украины с закликом не брать удел у выборах. 4 оппозиционные структуры подписали декларацию об громадской дискуссии об формах удела оппозиции в выборах 2012 года. Яны заявляют про намер снять своих кандидатов до початку дотерминового голосования, коли Украине будут заставаться политичные вязни. Партия БНФ пропонует напередодні парламентских выборов провести конгресс демократичных сил. Старшиня партии Алексей Янукевич лічить, что на конгрессе можно переодолеть раскол у демократичным лягере у пытаннях бойкоту ти удела у парламентских выборах. Віце-прем'єр Беларусі Сергей Румас не выключил сёння продажу беларускіх нафтотранспортных прадпрыемстваў. Паведамляецца, што яны могуць увайсці ў спіс прадпрыемстваў, якія плануецца прыватызаваць сёлета. Ад продажу гэтых прадпрыемстваў афіцыйны Менск хоча атрымаць 2,5 мільярды даляраў. Кризису белорусская держава не здольная финансовать многие спортовые проекты. Критичная ситуация склалася у белорусским футболе, где банкрутуют целые команды. 3 лютого Белорусская федерация футболу вырашить лёс Менского клуба «Партизан», який летась отримал путевку у наивысший дивизион, але на передадни нового сезону так и не знайшов себе фундаторов. За аналогичными проблемами сутыкнулся и шерах коллективов первой лиги. Подрабязней Ігор Карній.
Згодна з графіком ліцензавання футбольных клубаў на сезон 2012, удзельнікі чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе мусілі да 31 студзеня падаць у Беларускую федэрацыю футболу заявы на атрыманне ліцэнзій. Клуб «Мінск», «Берастейская Динамо» и «Мазырская Славия» проставили паперы не ў поўным аб'ёме, а сталічны «Партызан» не падаў заявкі ўвогуле. У звязку с гэтым федерация повинна вызначить колькасный склад удельников внутреннего чемпионата. И коли первая тройка отримала терминовку для подрыхтовки документов, то керавництво «Партизана» уже опустило руки. Директор команды Людас Ромбутис заявил, что походы в «Газпром» и до столичных уладов плену и грошей не дали. Між тим, як лічить Юрий Пунтус, екс-головний тренер МТЗ РИПО, попередниці «Партизана», менавіта теперішній менеджмент поставив на мяжу існування один зі славутих білоруських колективів.
Якщо б вони віддали комусь клуб, так я думаю, клуб би существував. Вони ж ще хочуть 10 мільйонів за клуб, за який? Де нет уже ні футболістів, крім долгов нічого нету.
Разом з тим, спадар Пунтус лічить абсолютно ненормальною з'явою, що клуб з такими традиціями, з мовкливої згоди спортивних та городських чиновників, іде на дно.
Когда такое раскрученное колесо, высшая лига и команда снимается, это вообще какой-то нонсенс.
Незайздросная ситуация и у інших футбольных дивизионах. Еще у разгар валютного кризиса почалися проблемы у команды у первой лиги Барановичи и Полоцек. За отмовой спонсоров от балясту у выгляде навязанных командов заработок футболиста опустился до $100, а у решти и такая сумма казалась неподъемной. Барановичи бесславно вылетели у другую лигу и покуль нават не ставят за мету вернуться на ранейшую приступку. Говорит тренер команды Андрей Хлебосолов.
Условия нам не позволяют боеспособную команду для выхода в первую лигу сделать. Но, по крайней мере, будут наша молодежь барановичская, ребята молодые, получать серьезную практику во второй лиге. Поэтому тут есть свои плюсы.
Тем часом улюбленный спорт Александра Лукашенко, хоккей, на тле футболу займая у Беларуси привилегированное становище. Правда, один из дитячих тренеров наракая, что внутренний чемпионат застается с большего местом для зарабатывания грошей легионерами, а подрыхтовка властных кадров не ведется.
Посмотреть в этой таблице, ужас, проигрывает 0,20, 3,15, расходуются огромные суммы денег. А что, с этого результат какой-то можно постичь, проигрывая 5, в 10 шайб, вы ж никогда ничего не решите. Либо вообще команда не подготовлена, либо она с улицы собрана, закрываются какие-то дыры. Это очень глубокий вопрос.
У соковику 2010 года Александр Лукашенко подписал указ о поддержке спортовых клубов. Однако в умовах финансового дефицита державные и коммерческие предприемства, на баланс яких улады намагаются повесить шматликие команды, отмовляются укладать у деятельность, якая приносит только страты.
Рассказывал Игорь Корней.
Американские эксперты проанализовали наибольш шматабяцальные доследования 2011 года в галине здоровья, медицины и ладу життя. Кожный лютовский день на нашем веб-сайте свобода.org мы будем друковать одну короткую параду, якая допоможе вам скинуть лишнюю вагу, змагаться со стомой, полепшить социальные контакты, жить лепш и заставаться здоровым. Энергия здоровья. 29 парадов. Кожный день у лютым на сайте свобода.org.
Имены свободы. Особы белорусской истории, якія наближали свободу и демократию. Имены свободы представляет письменник и историк Владимир Орлов. Днями у серии «Библиотека свободы» 21-е стагоддзе вышел гуковый вариант книги Владимира Орлова «Имены свободы» у выканання автора. Книга дополненная новыми разделами. Яны измещенные на нашем сайте свобода.org, а так само гучать у вечеровых эфирах. Сегодня Владимир Орлов рассказывая про Владимира Катковского.
Владимир Катковский народился 19 червня 1976 года в Менску. А жыццё яго абарвалася 25 траўня 2007 у Празе. Пра ўладу Катковскага я пачуў, калі ён быў яшчэ ліцэістам. Шмат хто з выпускнікоў ліцэю пры БДУ, дзе тады вучыўся і мой сын Раман, неўзабаве ўпэўнена заявіў пра сябе ў самых розных сферах. Яно і не дзіўна, гэта былі першыя выпускнікі ўжо незалежнай Беларусі. Перад моладдзю расчыняўся свет. Мары про свою вольную демократичную країну натхняли и давали могутную ін'єкцію креативу. Уладзевы здольности и неверогодная працавитость, помноженная на апантанность новыми информационными технологиями, привели его спочатку на студентскую стажировку в Злученные Штаты Америки, а потом в американский университет по угарским Благоевграде. Там Катковский выучал информатику, а докладней компьютерное программование и журналистику. Хапило часу и на тое, каб побыть выкладчиком самому. Сустретая в университете Альбанка Янада, хутка заговорила по-белоруску. Стаўшы уладзевай жонкой, яна володала нашей мовою так, что недосвеченные гости из Беларуси могли запытаться у Янады, где та я народилася, у Менску, Полоцку, ці можа ў якой палескай вёсачцы. Супольна з Янадай ён стварыў сайт «Літванія. Земля ліцвінаў». У сябровскіх размовах пра Катковскага і ў ягоных афіцыйных характарыстыках нельга было абысці сябе слова «першай». Ён стаў адным з першых айчынных інтэрнаўтаў і адным з першых беларускамоўных блогераў. Ён першым узяўся за беларусізацыю твару пасуковіка Google. Яго называлі першым сапраўдным інтэрнэт-амбасадарам Беларусі. І сапраўды, у розных краінах свету я сустракаў людзей, якія першае ўяўленне пра нашую краіну атрымалі дзякуючы Каткоўскаму, вядомаму ў сеціве як Рыдаль 123 і БР-23. Уладзя быў самым маладым супрацоўнікам беларускай службы «Радыё Свабода» і першым у яе гісторыі веб-майстрам, якога ўзялі на працу выключна ў такой ролі. Дырэктар беларускай «Свабоды» Александр Лукашук, называючы Каткоўска ўнікальным спецыялістам, дадаваў, што ўладзевы праекты часта апярэджвалі магчымасці тэхнічнага аддзелу, але Каткоўскі меў рацыю і такім чынам прымусаў усіх рухацца наперад. Вынікам таго руху сталася бяспрэчнае лідарства сайту нашага радыё сярод двух дзясяткаў рэдакцыю. У сакавіку 2006 году падчас пратэстаў на плошчы Каліновскага сайт «Свабоды» наведала чвэрць мільёна чалавек. Сергей Шупа, таксама калега Каткоўскага, неяк зазначыў, што працуючы дзень і ноч над сваімі праектамі ўладзя жыў пераважна ў кіберпрасторы. А Рыгор Барадулін з любоўю і захапленнем сказаў пра нашага інтэрнаўта нумар адзін наступнымі радкамі. Каткоўскі – рупны веб-мастак, умея зрушана, нязмушана сайт па-крывіцку ўбачыць так, што сайт расуча збеларусвае ўсіх праз дапытны інтэрнэт, каму баліць крывіцкі свет. Апрача асноўнай працы уладзевым клопатам былі беларуская вікіпедыя, сайты правапіс.орг і Мартыралёг Беларусі. Ён пісаў артыкулы, удзельнічаў дыскусіях і форумах, радаваў сваімі перакладамі, сярод якіх бліскучыя, на маю думку, фрагменты кнігі «Смеху і забыцця» Мілана Кундэры. Дарэчы, выбар для пераўвасаблення па-беларуску менавіта гэтага твору славутага чэшскага пісьменніка дае ўяўленне не толькі пра густ, але і пра ўнутраны свет перакладчыка. Мяркуйце самі. Вось невялікі ўрывак. Я лічу знакавым той факт, што Густаў Гусак выгнаў з універсітэтаў і даследчых інстытутаў 145 гісторыкаў. Кажуць, што замість кожнага выгнанца загадкавыя кукасцы з'яўляўся недзе ў багеміі помнік Леніну. Аднойчы ў 1971 годзе адзін з тых гісторыкаў, Мілан Хюбель, у сваіх акулярах з надзвычай тоўстымі лінзамі наведаў мяне ў маёй кватэры-студыі на Барталямейскай вуліцы. З вакна мы глядзелі на вежы замку Градчанаў, а ў душы панаваў сум. «Ліквідацыя народу пачынаецца», – казаў Хюбель, – «калі ў яго адбіраюць памяць. Знішчаюцца ягоныя кнігі, ягоная культура, гісторыя, а пасля іншыя пісуць для яго іншыя кнігі, даюць яму іншую культуру, выдумляюць яму іншую гісторыю. Тады народ пакрысе пачынае забываць, кім ён ёсць і кім быў. Астатні свет забывае пра гэта яшчэ хутчэй. А як наконт мовы? Не вартая турботаў, яна стане звычайным фальклёрам і раней ці пазней загіне сваёй смерцю. Ці гэта была адно гіпербала, прадыктаваная надзвычайнай журботай? Пра шэсць месяцаў Хюбель быў арыштаваны і атрымаў шматгадовы турэмны тэрмін. У Празе, дзе некалі адбывалася цытаваная размова Кундэры з Хюблем і адкуль цяпер выходзіць в эфір «Свабода», мне выпала двойчы ўдзельнічаць у прысвечаных гістарычнай праблематыцы онлайнавых канферэнцыях. Мы працавалі на пару з уладзем. У памяці сёння жывое абліччё прыгожага юнака з высокім чыстым ілбом і набрынялымі анталагічнай сумотаю вачыма інтраверта, якія знячэўку маглі заззяць адкрытасцю і неверагоднай прыязнасцю. Я сказаў бы, што ўладзя валодаў кампутарам не проста дасканала, ён абыходзіўся з ім элегантна і віртуозна. Часам думалася, што зараз захлынуся ў безлічы пытанняў, на якія трэба імгненна адказаць, але ўладзя своечасова кідаў мне выратавальнае кола ледзь прыкметнай усмешкі. Здавалася, я яшчэ толькі дадумаў адказ, а ён ужо пачынаў яго набіраць. У 2006-м партал «Тутбай» прысудзіў Каткоўскаму гран-пры конкурсу беларускіх контент-праектаў. Гэта быў заслужаны і сімвалічны падарунак да 30-годдзя патриарха Белнету. Уладзе не паспеў атрымаць узнагароду. За 3 дні да круглай даты на адной з цэнтральных вуліц Прагі ён разам з жонкаю трапіў у аўтакатастрофу. Дзінада страціла нагу, Уладзе апынуўся ў коме. Яго на існаванне доўжылася ў пражскім шпіталі амаль цэлы год. Хочацца верыць, што ўвесь гэты час Уладзе быў тут. Медыкі не перакрэслівалі надзеі блізкіх, сяброў і калегаў. Сынам заўсёды былі бацькі Ірына і Леанід. Яны і журналісты-свабодаўцы стваралі вакол Уладзе дарагі яму беларускі свет. Хто ведае, можа ён сапраўды чуў у навушніках перадачы свайго радыё, можа быў удзячны за навіны, за вершы, якія чыталі ў голас пры ягоным ложку. Дзіва не адбылося. Шмат распавяла мне пра Уладзю, убачаная праз колькі месяцаў старонка з яго нататніка з кантраверсійнымі парамі словаў. Евразія, Европа, руская праваслаўя, свабода рэлігіяў, манаполія, канкурэнцыя. Пародыя, аўтэнтыка, абыякавасць, талерантнасць, самагон, крамбамбуля, дэпрэсія, аптымізм, страх, мужнасць, краты, воля. Слупок антытэзаў зноў паўстаў перад вачыма на фантастычнай паводле сваёй атмасферы вечарыні салідарнасці з тымі, хто сядзеў за плошчу 2010-га. Вечарыну наладзіла родная Уладзева сестра, маладая юрыстка Дар'я Каткоўская. У нейкі момант мне ўявілася, што дзесьці побач яе брат. Адчуванне сустрэчы з Уладзем Каткоўскім у мяне амаль кожны раз узнікае і тады, калі я выходжу Хецева.
Імёны свабоды, асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
Калі вы хочаце атрымаць дыск «Імёны свабоды», дасылайце заявку з паштовым адрасам на e-mail свабода@rfrl.org.